Привет, я Марина.
Привет, я Никита.
Мы ведущие подкаста Easy Russian. Это подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что. И я заранее хочу извиниться перед нашими слушателями за качество своего звука. К сожалению, сегодня я записываюсь на телефон.
Будет очень забавно, если твой звук окажется лучше, чем мой.
Или лучше, чем весь мой предыдущий.
Тогда я тоже приношу заранее свои извинения, если это так.
Ладно. Ну что, Никит, о чем мы сегодня с тобой поговорим?
Я предлагаю довольно очевидное решение, потому что мы с Мариной провели почти целую неделю на такой встрече-тренинге разных языковых служб Easy Languages, где мы, собственно, представляли Easy Russian. И это все происходило в Афинах, в Греции. Часть кадров оттуда вы можете посмотреть в нашем прошлом видео, где мы предлагаем иностранцам фразы, которые пригодятся в любом путешествии. И эта поездка, и особенно встреча с коллегами, произвели на меня лично огромное неизгладимое впечатление. Но я сначала спрошу у Марины, а что тебе больше всего запомнилось в этой поездке?
Я отвечу, но можно один офф-топ?
Пожалуйста.
Небольшой. Я хочу, пользуясь случаем, как говорят не у нас на телевидении, передать привет своей маме, которая слушает каждый наш выпуск и на прошлой неделе написала мне: «Марина, а что с подкастом? Почему он не вышел?» Да, на прошлой неделе, в том числе из-за того, что мы были в Афинах, мы пропустили выпуск подкаста. Спасибо, мама. Но все в порядке. Надеюсь, ты это слушаешь. Офф-топ закончен.
Отлично. Тогда я тоже воспользуюсь случаем и передам привет своей подруге детства Полине, которая тоже слушает каждый выпуск нашего подкаста и всегда пишет мне приятные отзывы и беспокоится, если что-то идет не так. Так что, Полина, спасибо тебе огромное за заботу и постоянное присутствие. Передавай привет всем нашим.
Класс, это очень мило. Привет, Полина. Чувствую себя радиоведущей.
Ура! И теперь песню по заказу. Приходите в мой дом, мои двери открыты.
Я вчера поднималась по лестнице, и эта мизансцена не важна, но я все равно ее каждый раз говорю, где мне пришла мысль в голову. Почему-то, мне кажется, это важно.
Это важно.
Часто приходит, например, в туалете или в душе, вот вчера на лестнице. Так вот, я поднималась в квартиру и думала, когда ты живешь в таком климате, как здесь, я сейчас нахожусь в Португалии, но здесь просто все, что здесь хочется делать, это наслаждаться жизнью. И в Греции тоже хочется наслаждаться жизнью. Если португальцы умеют наслаждаться жизнью, любить жизнь, или там греки умеют любить жизнь, то русские действительно умеют страдать. И в этом такая поэзия, такая красота. Но вот мы прям можем. И книги наши, они ведь об этом же. Вот, например, Достоевский какой-нибудь. Ну просто пипец. Ты умрешь, пока будешь читать его. Я начала читать, перечитывать Достоевского в сентябре, когда была в глубочайшей депрессии. Мне было очень плохо. Я начала читать «Братьев Карамазовых». Там были разговоры о Боге, о судьбе. И я погружалась в эту депрессию все глубже. Но мне было так приятно. Я прям чувствовала, что я с умным человеком время провожу в этой яме. Когда мне стало немножко лучше, я бросила перечитывать «Братьев Карамазовых».
Но есть же такой очень популярный англоязычный мем-картинка, где нарисован такой старик, который говорит на английском, не буду уж воспроизводить: «Зима была холодной и злой, прямо как мой отец». И подписано «Достоевский». То есть это такая штука, за которую стебут Достоевского русскую литературу и, по всей видимости, стереотипно многих россиян за вот как раз эту склонность к экзистенциальным страданиям, которыми пропитана вся жизнь с утра до вечера и весь быт тоже. Но это все твой такой длинный ответ на вопрос, что именно тебе понравилось в Афинах, я так понимаю, да? То есть минут через 8 мы, наверное, дойдем до этого ответа.
Это мой такой долгий ответ на вопрос, что в Афинах мне больше всего понравилось чувство принадлежности к чему-то классному, интересному, важному, ценному и чего-то, чего мне какое-то время уже в жизни, наверное, не хватало. К чему-то, что можно назвать, наверное, своим пафосным словом «стая». Но не в том, что как бы мы такие все вот суперкрутые, хотя мы крутые, конечно, но а другие нет. Нет, наоборот, это просто про то, что это как раз... Это очень умные, интересные люди, которые горят своим делом, но не кичатся этим, они не выпендриваются тем, что они такие. И поэтому с ними рядом хорошо.
Ну что ж, я прямо очень поддержу все, что ты сказала. Я думаю, что ключевым для меня было то, что горят своим делом.
Угу.
Я, наверное, опять буду говорить вам про Ригу, про Латвию, про то место, где я сейчас нахожусь, и о том, как я шел сюда, на эту запись, в студию, сквозь бурю липкого снега, летящего мне в лицо, замерзая от холода. Ну, это так, просто лирическое отступление. И думал о том, что здесь, в Риге, у меня много приятелей и знакомых, моих коллег, журналистов, режиссеров, писателей, самых разных людей творчества, которые тоже очень классные, тоже очень яркие, тоже очень разносторонние. Но вот чего в них сейчас нет, они не горят. И этому много причин, и тяжелые обстоятельства, в которых мы все оказались, и некоторая запертость внутри и этого комьюнити, и этого города, и этой страны. И я как-то понял, что я к этому ощущению привык за последние почти 2 года или даже 2 года. А вот оказаться в Афинах среди коллег-иностранцев оказалось просто глотком свежего воздуха, потому что я увидел свободных людей с горящими глазами. Людей, которые с огромным удовольствием живут, работают и к чему-то стремятся. Звучит забавно, да, казалось бы, потому что, ну что это? Это характеристика, ну, любого нормального человека, любой нормальный человек чем-то горит, к чему-то стремится.
Ну, нет, не любой.
Имеет определенную долю свободы. Так вот, не любой, да. В этом и была забавная граница, которую я чувствовал между собой и ребятами, и девчатами, с которыми мы общались там. Я не знаю, насколько они себя естественно чувствовали в этом ощущении. Может быть, у каждого из них, да и, скорее всего, есть свои какие-то проблемы, переживания. Может быть, у кого-то что-то сильно болело в этот момент. Но это было так восхитительно смотреть на людей, которые улыбаются тебе, с удовольствием с тобой разговаривают, спрашивают, как у тебя дела, и ты спрашиваешь у них об этом в ответ, и вы разговариваете о чем-то, придумываете, шутите, смеетесь, находитесь вот в этом ощущении какой-то одной волны радостного энтузиазма. Это было незабываемо. Хотя я должен признаться, что поначалу, особенно первые 2 дня, где-то на 20-й минуте, за которые мне удавалось пообщаться с 3-4 людьми поочередно, я начинал немножко поскуливать, потому что я отвык от такого количества и качества общение. И мне хотелось сделать перерыв, отойти в сторонку, присесть куда-нибудь в уголке с чашечкой кофе, подышать, выдохнуть, чтобы потом вернуться к разговору.
Я вообще пряталась за Никитой в первый день. Подхожу к Никите, говорю: «Никит, мне очень нравится, но я не могу, я разучилась общаться. Можно, пожалуйста, я за тобой постою?»
Да, это потрясающе абсолютно. Но мы стояли друг за другом, на самом деле, поочередно, и выручали друг друга. Да, это действительно так. Возможно, всему виной, ну, может быть, естественное для иммигранта, особенно первые годы, вот эта вот закрытость внутри вот какого-то своего пузыря, маленькой общины или даже своей собственной квартиры, допустим, или дома. То есть я очень быстро уловил вот эту разницу между тем, какова норма ежедневного общения для большинства из тех, кто был на этом тренинге, и она очень высока, эта норма или эта планка. И сколь низка или планка это, или это норма для меня. То есть я, конечно...
Я хочу поспорить.
Да, пожалуйста.
Это нам с тобой кажется на самом деле, что эта планка и норма у них высока. Может быть, для Тима, который вообще сверхчеловек просто.
У него нет границ.
Для него, да, высока.
Я не уверен, что он вообще человек, поэтому... Давай не будем. Мне кажется, это инопланетный гость.
Да, Тим Великий. Он из Изи Дачи, Изи Арабик. Вы видели его, если смотрели наше видео про Балтийский тур.
Да, который блестяще говорит, кажется, на всех языках Земли, как на родных.
На 11 или 15.
Ну, он просто скромничает.
Да. Вот, я хочу поспорить, потому что как будто бы для большинства людей все-таки это было очень интенсивно. Например, вот я подружилась с девочкой Менной из Арабик, она из Египта, и она тоже потом мне рассказывала, это было очень, ну, трогательно и приятно понять, что я в этом не одна, а ей понять, что она в этом не одна. Она говорит, это ее первое было путешествие за границу в одиночестве, ей 21 год. Ну, она учится, она работает, но вот так она без родителей там или без друзей до этого не ездила одна. И она поехала на эту встречу, и она говорит, в первый день я не знала, как себя вести, никто со мной не разговаривал. И ее английский же тоже не родной, как и у нас, хоть у нас с тобой английский хороший. Вот. А потом уже это стало постепенно меняться. И она говорит, я вот в первый день пошла там в отель, плакала, мне было очень грустно, я не понимала, как себя вести, позвонила маме, и мама сказала... Хороший совет дала. И мама сказала, что так подходи сама, начинай знакомиться сама.
Как здорово, да.
И это изменило все. И она говорит, это же так просто. Оказывается, что все дружелюбные, все классно, можно так делать. Вот. И для, ну, мне кажется, что это нам со стороны казалось, что эта планка общения очень высокая у этих людей. Но они тоже уставали.
Конечно.
Я думаю, что еще дело в языковом барьере.
Да.
То есть мне, например, на второй, на третий, особенно на четвертый день, я себя чувствовала уже, ну, как рыба в воде просто. Я вспомнила больше слов. Я даже вспомнила некоторые немецкие слова от того, что слышала этот язык вокруг. Вот в этом я хотела с тобой не согласиться.
Я не уверен, что это было такое несогласие, но окей, дискуссионная тема. Сейчас, мне кажется, самое время хотя бы в общих чертах объяснить, что это был за тренинг. На этом тренинге мы делились опытом, как снимать видео, как записывать аудио, как продвигать аудио и видео, как лучше понимать, чего хочет наша аудитория, и взаимодействовать с ней, вообще развиваться и жить. Мы очень много разговаривали друг с другом и очень много снимали всевозможных коллаборативных видео, часть из которых вы увидите и на нашем канале. И здесь я все-таки хочу коснуться этого стереотипа, потому что одно из видео, которое мы записали и которое обязательно выйдет, это, конечно же, стереотипы о России и россиянах. Это стереотип о том, что русские мало улыбаются. В широком смысле мне показалось... что я как раз прочувствовал этот стереотип в самом себе. Потому что дело не только в том, как много и легко общались многие мои иностранные друзья, а дело было в том, что они все время улыбались. И мне понадобилось некоторое время, чтобы переключиться на это. То есть, конечно, уже ко второму дню я уже тоже совершенно автоматически, не задумываясь, встречал улыбкой каждого, кто обращался ко мне или подходил, или смотрел на меня. Но я заметил этот переход. То есть и в России, и в Латвии, которая, по всей видимости, во многом несет эти тоже российские традиции или похожие традиции в себе, все-таки вот эти улыбки не так привычны. Я хорошо помню всяких комиков, вот точно не вспомню по фамилиям, которые перед развалом Советского Союза и в начале жизни свободной России много шутили о том, что, мол, есть такая искусственная американская улыбка. Ну, тогда в основном ездили в Америку, и поэтому именно американцам ее приписывали. Я вам скажу шире, что это искусственная, так называемая, американская улыбка, она также свойственна и европейцам, или вот, например, в Таиланде она очень распространена. В чем искусственность этой улыбки? Я так и не понял. Похоже, что для российского менталитета у улыбки должны быть какие-то серьезные основания. Ну, то есть у улыбки должна быть причина.
Да, даже в видео об этом говорят наши респонденты.
А вот если человек улыбается тебе просто так, то есть если между вами нет никакой там дружбы близкой, нету какого-то, не знаю, успешного бизнес-проекта, вы вместе не стали свидетелем чего-то смешного, а просто человек посмотрел на тебя и улыбнулся, это подозрительно, он что-то нехорошее замыслил. В принципе, то есть у нас же был выпуск про small talk, да, small talk действительно не очень свойственен русским, ну а small talk с улыбкой — это вообще что-то за гранью. Вот пришлось мне, значит, быстренько тренировать свои навыки, которые, к счастью, у меня есть все-таки, это улыбаться и вести смолтоки. Оказалось, что это классно работает, что это отличное средство...
Ты великолепен в ведении смолтоков.
Ой, спасибо.
Ты прям хорош в этом искусстве.
Не знал, но спасибо.
Наблюдала
очень
это.
Приятно.
Наблюдала это со стороны. Никита вообще просто такой, оказывается, экстраверт.
Нет.
Я так знала, что ты экстраверт.
Да?
Ты прям купался в смолтоках.
Правда? Очень приятно.
Правда, да, но дело в том, что твои смолтоки, Никита, это deep philosophical conversations, а не смолтоки.
Вот поэтому они и не смолтоки. Вот видишь, провалил я миссию все-таки. Эх. Но вот это вот ощущение действительно, оно классное. И ты очень быстро понимаешь. Вот я рассказываю эту штуку. Это как изобретение велосипеда снова и снова. Я вот хорошо помню, что я съездил в Таиланд. Вот одну поездку точно хорошо помню. В 2010 году, то есть почти 15 лет назад, я съездил и провел 2 недели в Таиланде, чарующих. Мне так нравилось, что все друг другу улыбаются, что я вернулся и всем друг другу улыбался. Всем друг другу, в смысле, в одну сторону это работало, в одни ворота. Всем улыбался. Ну, меня хватило дня на 3 в Москве, потому что я натыкался на бесконечное недоумение. То есть, если, например, это случался разговор а-ля смолток или, может быть, по делу, ну, к тебе подходит коллега по работе, и он такой там, типа, Никита, слушай, ты поворачиваешься и улыбаешься ему, и он осекается.
Точно.
Потому что он такой, так, в смысле, я не вовремя подошел, или ты что-то хотел другое сказать? То есть... она сбивает прямо с толку, а ты просто улыбаешься. Или ты идешь по улице, стоишь на светофоре, оглядываешься. Ну, люди, ты же смотришь вокруг по сторонам. И ты улыбаешься даже не кому-то конкретно, а ты как бы улыбаешься дню, природе, ну, если можно так говорить, о городе. Просто себе. И вот ты натыкаешься на постоянные ершистые такие колючие взгляды, полные недоверия. Ты понимаешь, что твоя улыбка неуместна. Она привлекает какое-то внимание, не очень доброе.
Когда в Москве тепло и солнечно, то в центре люди улыбаются тебе в ответ.
Да. Когда тепло и солнечно. Опять мы докопались до сути. И в центре. Да, прости, господи.
На самом деле, блин, Никит, понимаешь, мне кажется, что здесь однажды моя подруга год назад, которая переехала в Тбилиси, она преподавательница йоги, очень много мне как бы помогла в течение этого года. Она приехала в Тбилиси, и там очень тепло в этом Тбилиси, в Грузии.
Да,
и она
в этом
сказала,
вашем
говорит,
Тбилиси.
Знаешь, в этом вашем Тбилиси, да. Знаешь, говорит, возможно, большинству людей просто нужно было согреться, чтобы стать добрее и счастливее. Просто
именно
согреться.
Так.
И я думаю, что в этом есть очень много правды.
Ужасно интересно. Я прямо здесь спрошу у наших слушателей. Друзья, если вы знаете, я просто вот сходу не знаю и не готовился, к сожалению, к этому специально. Если вы знаете какую-нибудь северную страну с суровым климатом, но которая при этом славится своими улыбчивыми людьми, пожалуйста, напишите нам об этом или пришлите нам аудиосообщение, потому что... пока что наша, значит, доморощенная бихевиористика с Мариной говорит о том, что похоже, что действительно все дело в климате. Чем более теплая, комфортная по климату страна с большим количеством солнца, тем более улыбчивые, раскрепощенные и легкие в общении живут там люди. Вот действительно все так просто объясняется. Но это же нечестно. А если взять... сейчас начнется какие-то ужасные концепции от меня. Если взять и ради эксперимента отправить 10 улыбчивых итальянцев на год пожить в Карелию, значит ли это, что они вернутся оттуда абсолютно суровыми?
А я знаю таких итальянцев.
Так.
Нет, не значит. Вот, например, у меня есть знакомый итальянец, который жил в Питере, а там климат, ну, не очень,
не
честно
очень
говоря. Вот, вот. И он оставался итальянцем, но, надо сказать, он русинизировался.
Русифицировался.
Ну, в плане... Ну, русинизировался. Русифицировался, да. Но в том смысле, что он стал более таким, чуть менее итальянским. Чуть менее...
Только подожди, так в итоге ты только что сказал нет, типа, так да или нет?
Блин, да, получается,
что происходит, Марина?
Получается, что да. Но у меня выборка маленькая.
Хорошо, а если взять 10 петербуржцев, причем каких-нибудь постоянных клиентов какой-нибудь библиотеки Достоевского с татуировками Достоевского, и отправить их на годик пожить в Риме, то значит ли это, что они могут вернуться с мемуарами Феллини, хохоча, блестя загаром.
И не возвращаясь,
и не возвращаясь. Самое главное. Ладно, это какая-то ужасная мысль.
Никит, а ты же знаешь эти... Не, мы любим Россию, не подумайте. Просто именно поэтому мы над ней смеемся. И над собой. И над всем. Потому что смеяться можно над всем, я искренне в этом убеждена.
Можно, можно, это правда.
Ты же знаешь все эти мемы, рилсы и тиктоки про славянское лицо?
Нет, я, наверное, упустил. Нет? Но это покерфейс, небось, какой-нибудь, да, такой?
Ну, ты догадываешься, да, что как бы вот ты говорил про улыбки, очень много тиктоков на тему, ну, высмеивающих вот это вот... типа там, я помню, недавно смотрела, парень идет по улице встречать свою девушку, набрал там, не знаю, миллионы просмотров, и он снимает себя и говорит, смотрите, это моя русская девушка, сейчас с ней произойдет великолепная трансформация, она идет по улице со своим славянским лицом, а теперь посмотрите, что будет, когда она видит меня. Он поворачивает камеру, и она идет просто с таким убийственным похер-фейсом. Тут она видит его и просто оживает, расцветает, да, как цветочек. И такая, привет!
Да, так и вот. Есть.
Это очень показательно. И классно, что это начали, ну, да, как-то высмеивать и иллюстрировать. У меня есть пример про слишком... Ну, я вообще очень такой человек, который легко возбуждается, скажем так, и начинает смеяться, типа, ну да, вот такой, типа, эй, короче, если мне что-то очень нравится, то мне сложно это скрыть. Ну, я просто не вижу причин скрывать особо, поэтому и не стараюсь.
В покер тебе не играть.
Я играла, кстати, нормально было. Но да, там тоже были проблемы. Короче, я недавно пришла снимать квартиру. Ну, комнату снимать. Квартиру у меня слишком... Квартира — это в прошлой жизни осталось.
На видео.
Квартиру на видео я могу снимать только. Да, в общем, пришла я смотреть комнату, чтобы ее снять, и я очень хотела побыстрее ее снять, поэтому буквально вторая квартира, которую я видела, мне очень понравилась. Там хозяйка... Ну, она действительно мне понравилась. Хоть и была дороговато, но у меня как бы не было сил искать что-то дешевле, да и мне жить было негде уже. И хозяйка, очень милая девушка, она украинка, она из Донбасса, но 15 лет живет в Берлине, у нее там квартира уже, у нее там, ну, ВНЖ, ПМЖ, в общем, ID, точнее, прям паспорт. То есть она, ну, европейка как бы скорее. Но она со мной переключилась сама на русский язык. И я, увидев это помещение с этой комнатой, пришла в полный восторг. Потому что это такое арти-пространство, как бы. Оно в старом доме находится. То есть это не то, чтобы модный лофт, вы не подумайте. Это как бы... Ну, там просто, знаешь, все такое... Там Паоло Санта, там цветочки, там стены цветные, там мягкие подушки на полу. Одна мягкая подушка на полу. Ты понял, да, в общем? Просто такой вайб как бы общажный, но... со взрослыми. Вот как раз то, чего мне так не хватало, чего я так хотела попробовать. Я вот готова поставить все на то, что мне не понравится жить с кем-то, но ничего. Я хочу попробовать, я увлечена этой идеей. И я такая, да, классно, все, я готова. А еще другие люди приходят. И я такая, блин, мне, похоже, надо, ну, быстрее это решить, чтобы никто эту комнату не занял.
Ага.
И я такая, все, я готова, я снимаю, я улыбаюсь просто во все зубы свои. Она на меня смотрит и такая говорит... А у тебя, типа, ну, а ты вот такая всегда, да? Я такая, чего? И мне показалось, что она спросила, типа, что у меня СДВГ или что-то в этом духе. Я такая, да-да, у меня СДВГ. Она, видимо, спросила что-то другое. Но штука была не в этом. Штука была в том, что
так.
Меня поразила ее реакция на мое воодушевление. И в этот момент я поняла, что вообще-то стоит это скрывать от не очень знакомых тебе людей, потому что это не первый раз был. Я постоянно наталкиваюсь на то, что когда я, ну, как бы не контролирую свои эмоции, хотя это хорошие эмоции, как бы негативные это я контролирую, люди пугаются, они не понимают, почему я такая быстрая, почему я такая радостная, типа, что со мной не так? И я такая, блин, а что реально со мной не так? Почему я такая радостная?
Ну вот, да все так с тобой, все так. Просто, видимо, вы встретились как выходцы из одних ментальных стереотипов. Не секрет, что есть одна такая популярная пословица в России: смех без причины - признак дурачины. То есть веселый, смеющийся, улыбчивый, в хорошем, выраженно хорошем настроении человек очень часто вот в этой постсоветской ментальности воспринимается как человек легкомысленный, человек, которому нельзя доверять, ненадежный, может быть, вот неплатежеспособный, вот в конкретном случае, если на тебя смотрят как на арендатора, и так далее, и так далее. И это ужасно. собственно, я поэтому про тех комиков и говорил, советских, которые высмеивали фальшивую американскую улыбку. Именно фальшивое ключевое слово. И они очень об этом говорили много, что это не искренне. Я, во-первых, этого не понимаю, потому что мы все знаем, что если у тебя очень плохое настроение, ну, ты просто физиологическим усилием воли заставишь себя поулыбаться или рассмеяться, тебе сразу станет легче. Так работает наше тело, так работает наша психика. Та самая фальшивая улыбка не может быть фальшивой в чистом виде. Даже если ты заставляешь себя улыбаться, это, в конце концов, начинает работать. Твое настроение улучшается, ты действительно приходишь в более веселое, радостное, приподнятое состояние. Поэтому охотно верю, что любое общество, где валидированы улыбки, много улыбок, оно действительно на деле счастливее, чем общество, где эти улыбки, наоборот, принято скрывать. Во-вторых, почему вообще мы допускаем согласие с таким странным стереотипом, что как бы серьезный, достойный доверия человек, платежеспособный человек, ответственный, надежный, он обязательно должен быть суров, как викинг? Я совершенно с этим не согласен, мне это не нравится, и мне кажется, что было бы очень здорово, если бы с этим стереотипом россияне справились бы. Мне кажется, определенный путь был проделан в эту сторону, но сейчас, к сожалению, ввиду всех ужасных событий, кажется, эта общественная мысль также откатывается назад. В-третьих, возвращаясь к Афинам, про которые мы начали говорить, и к коллегам, я видел вокруг себя очень надежных, очень серьезных людей, настоящих блестящих профессионалов, которые замечательно справляются со своими задачами, готовы брать на себя еще больше задач, предлагать новые решения, идеи и так далее. Это была интеллектуально блестящая среда. Она просто была вся улыбчивая. Я уж не знаю, с кого все началось, но был задан особый тон этой встречи, где все друг другу улыбались и были очень и очень приветливы. И я точно могу уверенно сказать, это прекрасная атмосфера для работы. Это идеальная рабочая атмосфера. Контакты с улыбкой, вопросы, обращения, просьбы помочь, я не знаю, объяснить. Все взаимодействие в группе людей, которое проходит через улыбку, вежливость и теплоту, даже если это абсолютно искусственно, даже если там человек внутри себя сейчас всех ненавидит, потому что у него депрессия, ему плохо, но он просто берет на себя это социальное обязательство, вот это социальное, да, улыбнуться, спросить, как дела, спросить с мягкой интонацией, быть любезным, доброжелательным. Черт возьми, это блестяще работает, всем бы так. То есть я понимаю, почему ты испытываешь чувство уязвимости и переживания, когда ты говоришь, может быть, зря я показываю так свое воодушевление, свою живую радостную реакцию и так далее. Так жалко, что это чувство есть, так хочется с этим справиться, чтобы можно было смеяться, улыбаться, радоваться, живо реагировать на все так, как тебе хочется, и это не было бы критерием оценки тебя как личности или как профессионала, или как арендатора, или кого бы то ни было еще. Я прямо очень готов за это бороться. Мне страшно это нравится, то, что есть общество, где это работает. Давайте расширять эту славную традицию.
Но в итоге мы просто возвращаемся к тому, как важно на самом деле, как хочется быть собой, чтобы тебя за это не порицали, а относились к этому с пониманием и нормально.
Конечно.
Вот.
То самое принятие, наше любимое, себя и других. Хорошо, дорогие друзья, не серчайте, употреблю такую форму устаревшую, что наш разговор про Афины получился таким сумбурным и непоследовательным. Но, может быть, именно это даст вам понять, какие потрясающие, сильные, разнообразные эмоции мы испытали от этой поездки и от этого прекрасного чувства сообщества с нашими коллегами по разным языковым службам и, между прочим, сообщество с вами, потому что мы очень много говорили о нашей аудитории. Все мы вспоминали своих подписчиков, с кем удалось пообщаться в комментариях ли, или вживую в разговорном клубе, или от кого мы получали письма, или даже вот это вот невидимое ощущение некого слушателя или зрителя, к которому мы обращаемся. Оно драгоценно, поэтому я изо всех сил сейчас улыбаюсь вам. Спасибо вам за то, что вы есть.
Хорошая речь, Никит, мне понравилось. Тебе тоже спасибо за то, что ты есть.
И тебе спасибо.
Всем... Ой, чмокнула.
Дорогие мои.
Всем пока.
До новых встреч.